Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 1 июля, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Телеграм-канал для того, чтобы смотреть нас и слушать в интернете. Радио «Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва» или социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город. Традиционно по понедельникам существенных пробок нет. 2 балла прямо сейчас по оценкам Яндекса. Дальше нас ждут 3 балла в 5 вечера и 4 балла как максимум в районе 6 вечера. Во всяком случае, из того, что сейчас видно по карте московских пробок. Точнее, не так. 3 балла в 5 вечера, 4 балла в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера. Главные проблемы, по сути, единственные проблемы, которые сейчас видны на карте московских пробок, это МКАД в рамках в районе пересечения с Варшавским шоссе, это Ленинградка в районе Химок. Ну и если говорить про центр города, то тут что-то такое на Бульварном кольце в районе Трубной произошло. Обратите на это внимание.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, Генштаб Вооруженных сил Белоруссии сообщил о готовности применять нестратегическое ядерное оружие. Как сказано было военными, это произойдет в случае угрозы суверенитета. Что значат эти заявления в смысле нераспространения ядерного оружия в мире? Первая тема. Вторая. Национальное объединение лидирует в первом туре выборов во Франции. Коалиция президента страны Эммануэля Макрона третья. Но можно ли уверенно говорить о победе правых в этой стране в результате выборов? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, заявление Министерства иностранных дел Белоруссии. Там говорят, что санкционное решение Евросоюза объединяет полная бесперспективность достижения их деструктивных целей. Еще там говорят, новые санкционные решения Евросоюза для Минска совершенно проходной этап.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир. Следовательно, вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8. Через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звоните 7373948. Неожиданное, как кажется, заявление от Генштаба Вооруженных сил Белоруссии прозвучало. Там сказали о готовности применять нестратегическое ядерное оружие. Как было сказано первым заместителем министра обороны страны и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Павлом Муравейко, это произойдет в случае угрозы суверенитету. Один из последних аргументов и тезисов, которые выступают в качестве сдерживающего фактора, это возвращение на территорию нашей страны нестратегического ядерного оружия. Мы, говорит, научились обращаться с этим оружием, мы умеем уверенно его применять, мы способны это делать. Это из интервью Муравейко белорусскому телеканалу ОНТ. Еще он рассказал, что у границы республики за странами ЕС находится 10 батальонных тактических групп НАТО, общей численностью около 20 тысяч человек, но ничего не говорил о том, насколько близко так называемое вражеское ядерное оружие территории Белоруссии. Александр Ермаков, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, это в Российской академии наук, он к нам присоединяется по телефону. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вот эти заявления военных из Белоруссии, что они означают с точки зрения нераспространения ядерного оружия, учитывая, что Белоруссия формально, насколько я понимаю, на данный момент не ядерная страна?
Ну, не сказать, чтобы эти заявления, конкретно вчерашние, начальник Генштаба, были чем-то новым. Ну, а так, с последние пару лет российское руководство совместно с белорусским приняло решение разместить там, провести передовое развертывание российского небольшого количества нестратегического ядерного оружия и обучить белорусских военных на его применение. Пойдя на эти меры, мы, так сказать, отзеркалили практику НАТО по совместным ядерным миссиям НАТО, так называемая программа НАТО Nuclear Sharing, которая действует с 60-х годов, еще до подписания дня она началась. До последних 20 лет до этого мы критически отзывались о ней, но сейчас, с учетом осложнений международной обстановки, а также понимания того, что США не пойдут на полный вывод ядерного оружия из Европы, они его значительно сократили до минимума, но оно осталось, и явно сейчас нет речи о его выводе из-за международной установки.
Подождите, но это все-таки это же американское ядерное оружие, и у нас говорили, что это будет российское ядерное оружие, решение по поводу применения которого принимают в России. Белорусский генштаб теперь говорит, что он сам будет принимать решение, разве не так?
Нет, он не может, конечно, принимать решение самостоятельно. И американское ядерное оружие в Европе, и наше в Беларуси, управляется по одному принципу, то есть страна владелец боезарядов хранит боезаряды и хранит, упрощенно говоря, коды доступа к ним. А местные военные имеют возможность и обучены на его применение. То есть применение может быть только совместно. Страна-владелец выдаст боезаряды, проведет разблокировку, упрощенно говоря, их. И после этого местные военные могут уже применять его, поскольку они обучены. Но непосредственно взять эти заряды, там, не знаю, похитить со склада, оно не может их применить.
Уверенно принять
коды доступа в Москве, условно.
Уверенно применить по собственному инициативе они не могут.
Нет, не могут.
Что это значит? То есть нераспространение ядерного оружия в данном случае не нарушается?
Ну, сейчас мы придерживаемся такой трактовки, что это не нарушается. До этого мы критиковали американскую сторону, но сейчас, поскольку она не услышала наших, так сказать, тезисов и настаивала на том, что миссии НАТО по этим принципам не нарушают ДНЯО, там во всех странах они также являются формально ядерными странами, типа там Германия, Бельгия, Италия. Ну, они вот говорят, что раз заряды хранятся у нас, и раз коды доступа к ним у нас, значит, это не считается распространением ядерного оружия. Мы это критиковали, но раз нас не услышали, предпочли сделать так.
То, что у нас с Белоруссией единое союзное государство, что-то в этом смысле меняет?
Это является дополнительным доводом для нас, так сказать, для обоснования своей позиции. Мы упираем на то, что это у нас совместная политика в области безопасности, у нас тесный военно-политический союз, более тесный, чем НАТО. То есть, естественно, Беларусь суверенная страна, но, как сказать, она в то же время часть нашего общей архитектуры безопасности.
Жестких, это для нас дополнительный довод. Жестких заявлений Запада в этом смысле тогда на нынешнее заявление Генштаба Вооруженных сил Беларуси ждать не приходится.
Но они не воспримут это как что-то новое. Они критиковали изначальное развертывание ядерного оружия, но сейчас, сегодня, вчера ничего нового не случилось.
Спасибо. Александр Ермаков, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, Российской академии наук. Он был с нами на прямой связи. Генштаб Вооруженных сил Белоруссии сообщает о готовности применить нестратегическое ядерное оружие. Получается, это все-таки российское ядерное оружие, которое они будут применять, посоветовавшись как минимум, а в более широком смысле этого слова, то есть получив разрешение на применение этого ядерного оружия, фактически применять ядерное оружие будут все-таки российские военные. Так вроде получается. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для ваших сообщений говорит МСК-бот. С вашей точки зрения ничего не происходит с точки зрения распространение ядерного оружия. Ведь, как известно, в свое время ядерными странами в этом смысле были не только Беларусь, но и Украина. И если сейчас белорусские военные говорят о том, что они научились обращаться с этим оружием, умеют уверенно его применять и способны это делать, то вполне возможно такое же движение может быть, к примеру, и на Украине. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, друзья. Это «Лимузин». Смотрите, политики, да и не только политики, околополитические люди, они всегда делают какие-то заявления, поэтому говорить можно, в общем, все что угодно.
Да, но это не политики.
Ну, окей. Все равно они так или иначе...
Начальник генерального штаба вооруженных сил Беларуси.
Прекрасно. Молодец, что он это сказал. Молодец. Совершенно не факт, что ядерное оружие будет применено, но люди, так сказать, которые находятся там в качестве цели... должны знать или хотя бы догадываться.
Да, но подождите, что... в свое время и Белоруссия, и Украина отказывались от этого. Теперь получается, если Белоруссия вернулась, то ведь и Украине можно?
Ну что значит Украине можно? Можно-то все что угодно, а есть ли возможность? Вопрос.
Это другой вопрос, знаете, безусловно.
В этом смысле у Белоруссии большие возможности. Поэтому если кто-то из официальных лиц об этом заявляет, они имеют право полностью это заявлять. А с той стороны, так сказать, пускай задумаются, как себя вести дальше.
Вот гонки ядерного вооружения в этом смысле вы не ожидаете?
Ну, как гонки? Тут не о гонке речь. Тут же ведь было сказано, если я не ошибаюсь, о угрозе суверенитета страны.
Да, конечно.
Вот. Если они увидят угрозу, они способны, ну, они сказали, что способны применить.
Ну, вот Александр Ермаков, как вы слышали, наверное, до этого говорит, ну, не способны они. Это все-таки решение будет приниматься в Москве.
А мы не знаем. Это не важно, где будет приниматься решение. Сам факт, что эти слова были произнесены вслух.
Хорошо, Григорий 859-й, в Израиле по документам ядерного оружия вовсе нет. Здесь хотя бы предупреждают, и то, мол, хорошо. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й. Власти, это срочное сообщение, которое только что появляется на лентах информационных агентств. Власти Севастополя сообщают о том, что 10 квартир и 8 частных домов повреждены при ракетной атаке на Севастополь 29 июня. Еще суд заочно приговорил журналиста Гордона к 14 годам заключения за призывы терроризма. Он же, насколько я помню, еще и иностранный агент. Возвращаемся к ядерному оружию. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, и Запад, и Америка прежде всего настолько привыкли к пассивности и слабости России, что они даже не думают о том, что Россия может ответить адекватно. Поэтому обязательно надо поставить ракетные комплексы с атомными боезарядами на Кубе, на Камчатке и других ближайших, может быть, и в Китае, в КНДР.
Нет, подождите, и представьте себе ситуацию, и во всех этих странах местные военные заговорят, это наше ядерное оружие, мы будем его использовать.
А как сейчас это происходит в Германии?
Не знаю.
А почему вы не думаете, что в Германии могут поступить адекватно точно так же?
Вы полагаете, что местные...
Что мы такие же, мы же не лучше и не хуже их, правильно?
Нет, подождите, но германские военные говорили о том, что у них есть ядерное оружие.
Германские?
Да.
Подождите, а что, нет хранилища ядерного оружия в Германии?
Не-не-не, подождите, мы же сейчас с вами говорим о заявлениях военных. 7373948, телефон прямого эфира. С Германией, кстати, не очень удачный пример, как мне кажется. Слушаем вас, здравствуйте.
А, здравствуйте, Григорий. А вот это по какой стране собрались пулять-то, это белорусское, это ядерное?
Ну, да, то по той стране, видимо, в которой, которая начнет угрожать суверенитету Белоруссии.
А кто угрожает? Или уже, или будет?
Никто, кто-то может угрожать, кто угодно может. А. Это угроза.
А они сами могут пульнуть или только сами с россиянами?
А это как раз и есть главный вопрос. Он говорит о готовности Белоруссии применять ядерное оружие. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Вадим, Подмосковье. Ну вот для меня разговоры все эти о ядерном оружии с нашей стороны, вот с белорусско-российской, мне кажется, контрпродуктивными, потому что, не дай бог, вот действительно, вы же сами говорили, Юрий, вот эти обезьяне дадут гранату ядерную, и все тогда можно будет, ну, я не знаю, что тогда делать. Вот что тогда будет? И Запад чист, и мы все между собой, значит, в ядерном, так сказать, пожаре.
А как вот, вы определяете, кажется, обезьяну в этом смысле?
Ну, украинская обезьяне дадут ядерную гранату.
Давайте будем более аккуратными в этом смысле.
Ну, как аккуратными? Они же уже грозились нам, и грязные бомбы, и по Запорожью бьют постоянно. То есть они ядерную провокацию, к ядерной провокации...
И все-таки готовы. Вы в радиоэфире, я бы попросил, 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Кроватко. Ну, на самом деле, из этих заявлений можно подчеркнуть одно, то, что сейчас... Ну, как вообще из-за многих заявлений наших военных и так далее, наших политиков. Кстати, это политическое, естественно, заявление. Мало
Конечно.
Кто его озвучил, но это политическое заявление. Вот. Мне вопрос сказали, что это не политик, да, там, генштаба. Ну, это он озвучил то, что Лукашенко ему сказал. Сам бы он это, конечно, никогда в жизни не сделал. Вот. Поэтому сейчас идет просто ситуация такая, разделение ядерного оружия, да, которое вообще есть вот понятие, ядерное оружие, которое запрещено даже к испытаниям. На разделение идет на тактическое ядерное оружие, которое вроде как бы маломощное и вроде как бы можно. То есть намеки на то, что...
Ну, все-таки стороны, вот мы подчеркнем, вроде как бы.
Ну, вот именно вот это вроде как бы, вот эта черта, она еще никем не пройдена, не проверена, но намеки с нашей, опять же, подчеркиваю, стороны идут уже давно на то, что мы именно... Именно вводим понятие тактического ядерного оружия, которое является конвенциональным, то есть это не является оружием массового поражения, но массового поражения, любое оружие массового поражения имеется в виду поражение и некомбатантов также. Да?
Еще раз, мы говорим про распространение ядерного оружия. Вот Евгений 469, Украина, говорит, подписала договор о внеблоковом и безъядерном статусе, официально из этих договоров не выходила. Мы видим, чем обернулась попытка это сделать. Мол, а батьки теперь можно. Белорусы, это объясняет Григорий 859, сообщали, что со стороны Украины на их границе какие-то движения начинаются. Вот они и отвечают. Генштаб Белоруссии, Вооруженных сил Белоруссии сообщил о готовности применять нестратегическое ядерное оружие.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь выборы во Франции, но параллельно все-таки сообщения, которые приходят в эти минуты на информационные ленты. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с участниками проекта «Поезд памяти» рассказала, что мечтала в детстве стать врачом, но свою мечту помогать людям реализовала на государственной службе. «Я точно председателем Совета Федерации не мечтала быть», — сказала она. Это было все в парке «Патриот». Следим и за этим, и за другими новостями. А теперь переходим к французским выборам. Национальное объединение там лидирует в первом туре выборов во Франции. Коалиция президента страны Эммануэля Макрона третья. Это внеочередные выборы. Судя по всему, Макрон пытался как-то зафиксировать или побороть успех национального объединения на предыдущих европейских выборах. Или, к примеру, повысить свою возможность остаться во власти. Не получилось, судя по всему, третья коалиция. Но можно ли говорить уже о победе правых уверенно? Сергей Федоров, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук и кандидат политических наук. Сергей Матвеевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Итак, у нас много говорят о том, что все, Ле Пен победила, но можно ли на сегодня, пока по результатам первого тура, говорить уверенно, говорить о победе правых на самом деле?
Нет, вы знаете, хотя, безусловно, это большой успех, просто феноменальный успех национального объединения, которое вдвое увеличило свой процент по сравнению с предыдущими парламентскими выборами 22-го года. Вот. Но, тем не менее, говорить о том, что лепеновцы победили, и сейчас после второго тура сформируют правительство во главе с Жорданом Бардала, это, конечно, очень и очень преждевременно. Почему? Ну, потому что не надо забывать, что эти выборы, это выборы по мажоритарной системе в два тура. И если в первом туре действительно в большинстве, в 99,7 округах победителями вышли представители национального объединения, то во втором туре возможен перелив голосов, потому что, как правило, в него выходит не один победитель, который больше 50, а два, и три, и даже четыре. И поэтому дальше идет объединение противников национального объединения, извините за тавтологию, для того, чтобы не пропустить лепеновцев к власти любым путем. Вот. Поэтому снимаются свои кандидаты от макронистов, от нового Народного фронта, для того, чтобы не пропустить представителей национального объединения, чтобы они не получили абсолютного большинства голосов, необходимого для формирования правительства.
Народный фронт – это ведь совсем новое политическое образование, которое появилось как что-то для противостояния не только Ле Пен, но и Макрону. Они теперь будут договариваться с Макроном, это возможно?
Абсолютно верно, но это не совсем новое объединение, потому что в 22-м году также объединялись левые силы, коммунисты, социалисты, непокоренная Франция, там ряд других, экологисты, да, в том числе. Раньше это назывался новый народный экологический социальный союз, по-французски НЮПЕС. Вот они тоже действовали как коалиция, а потом, после выборов 22-го года, сразу же, так сказать, распались и не выступали единым фронтом. То же самое сейчас происходит. В него вошли как крайне левые Жан-Люка Меланшона, так и, скажем, представители Глюксмана, тоже такой социалист, который получил очень неплохие результаты на европейских выборах. Там и другие есть люди. Например, к ним прибился бывший президент Франсуа Олланд, к этой коалиции. Вот, поэтому это очень рыхлая и странная коалиция. Но, судя по всему, другого союзника у Макрона не остается. Хотя он критиковал и крайне левых, и крайне правых.
Многие ожидали беспорядков во Франции по итогам первого тура выборов. Были соответствующие выступления, но что это за выступления? Получается, люди выступают против демократии?
Абсолютно верно. Знаете, в различных городах крупных Франции, в том числе в Париже, произошли такие стихийные выступления. Как всегда, они сопровождались погромами, беспорядками, битьем витрин. Как правило, это крайне левые, сторонники крайне левых, которые выходят для того, чтобы подобными действиями показать свое отношение к капитализму, крайне правым. Вот. Не обошлось без этого сейчас. Вот. Я думаю, что это не прибавит какой-то неприязнь к национальному объединению, а скорее наоборот. Вызовет еще большее недоверие и опасность со стороны для большинства французов со стороны крайне левых, которых представляет Жан-Люк Меланшон. Вот. Так что, в принципе, это, как ни странно, на руку, если цинично, рассуждать, той же Ле Пен.
Тут вопрос. Партия Макрона, она ведь получила, во всяком случае, так пишет наш слушатель Григорий, 859-й, голосов больше, чем на прошлых выборах. Но так как явка была феноменально большой, партия Ле Пен обошла его, и Национальный народный фронт тоже на самом деле партию Макрона обошел. В этих условиях как можно надеяться на какие-то варианты еще более серьезной явки? Ведь придут еще и тоже проголосуют за Ле Пен. Это я про второй тур сейчас.
Да, вы знаете, вот как раз на мой взгляд, ну не только на мой взгляд, а экспертов и французских, уверенность Макрона в том, что он увеличит явку, потому что на прошлых парламентских выборах это было меньше 50% пришло избирателей. Сейчас 67% примерно. Это, конечно, больше гораздо. Вот. Но надежда на то, что этот, так сказать, прилив голосующих пойдет за Макрона, оказалась тщетным. Понимаете? Как ни странно, большая явка, она стала более выгодной и для национального объединения, и для меланшоновцев. Так что Макрон и здесь просчитался.
Про Борделу отдельный вопрос. Это Виталий 618 пишет. Ему же то ли 28, то ли 29 лет. Он очень молодой для премьер-министра одной из самых влиятельных стран Европы. Это нормально, спрашивает Виталий?
Вы знаете, ему 28 лет. Это действительно звезда французской политики. Прекрасный, не только потому, что он обаятельный, харизматичный парень, но и вообще, он прекрасно выступает, прекрасный оратор. В общем, действительно суперзвезда. Но по французским меркам вполне достаточно по возрасту, если учесть, что ныне действующий премьер, Габриэль Аталь, он примерно ровесник Бордела.
То есть для Франции это нормально?
Для Франции это нормально. Вот. Хотя, с другой стороны, если посмотреть, мы вспоминаем какого-то классика политологии, который говорил: горе тем государствам, когда дети приходят к власти. Это не совсем дети, но, по крайней мере, очень молодые люди.
Спасибо. Сергей Федоров, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук и кандидат политических наук. О первом туре выборов во Франции. Национальное объединение лидирует в первом туре. Коалиция президента страны Эммануэля Макрона на третьем месте. По словам Сергея Федорова, уверенно говорить о победе правых, при этом пока рано. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня понедельник, 1 июля, 16:37. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал или через Телеграм. Вы звоните нам без премодерации в прямой эфир. А смотреть и слушать нас в интернете можно в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на Ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Смотрим на карту московских пробок. 3 балла прямо сейчас. 3 балла обещают в районе 5 вечера, 4 балла в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера. Главные проблемы теперь уже не только на Бульварном, но и на Садовом, и на Третьем транспортном кольце. В северных частях есть сложности между, если мы говорим про Третье транспортное кольцо, то между Рижской и Савеловской эстакадами. Еще по-прежнему большие сложности, несмотря на в целом спокойный с точки зрения пробок город, большие сложности в районе Химок и на Московской кольцевой автодороге, и на Ленинградском шоссе. Ну и, конечно, как всегда, в районе пересечения МКАД и Варшавское шоссе есть сложности, я бы даже сказал, многокилометровые пробки и на внутреннем, и на внешнем кольце МКАД.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России появится сразу 20 новых ГОСТов на алкоголь. Планируют еще 50 старых стандартов обновить. При этом всего в России действует 174 ГОСТа. Но обновление, появление новых ГОСТов, что это дает потребителю? Первая тема. Вторая. МЧС предупреждает москвичей о грозе с градом в Москве аж 5 июля. До этого будет очень жарко. А потом, вот видите, грозы, град, шквалистые. То усиление ветра порывами в некоторых районах до 22 метров в секунду. Что на данный момент можно сказать о погоде этого лета? Разговор с синоптиком у нас примерно минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Профильный комитет Госдумы предложил перенести второе чтение поправок в налоговые и бюджетные кодексы недалеко по времени, но все-таки с 4 июля на 9 июля. Об этом РИА Новости пишет со ссылкой на главу комитета, депутата Макарова. Еще срочное сообщение. Баку и Ереван могут завершить работу над текстом мирного договора, по меньшей мере, над основными принципами в течение нескольких месяцев. Это заявление Алиева цитирует в эти минуты агентство ТАСС.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495, об этом тоже не забывайте. Первая тема. ГОСТы на алкоголь. Их много, оказывается. Появится 20 новых. 50 старых обновят. В пресс-службе Росстандарта рассказали агентству РБК, что среди новых продуктов, к примеру, для которых создаются государственные стандарты, ароматизированные сидры и напитки на основе рома. Всего в России оказывается 174 ГОСТа для алкогольной продукции, 60 устанавливают требования к конкретным видам алкоголя, 6 про общие термины и определения, а более 100 ГОСТов касаются так или иначе производства алкоголя. Максим Черниговский, генеральный директор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка» и кандидат экономических наук. Максим Зинович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Добрый день, дорогие радиослушатели.
174 ГОСТа по алкоголю. Зачем так много?
Ну, на самом деле, это немного, это нормально. Почему? Потому что порядка 100 ГОСТов определяют технологические процессы, связанные с производством легальной алкогольной продукции различных видов. А около 60 ГОСТов – это стандарты, которые устанавливают определенные требования к конкретным видам алкоголя. Вот. И 6 касается общих терминов и определений, если говорить о ГОСТах. Так что это, в общем, совершенно нормальная величина. Во всех странах, где существует свободный оборот, розничный оборот алкогольной продукции, существуют стандарты. Почему? Потому что эти стандарты должны определять, по сути дела, три важных фактора. Это сырье и ингредиенты, которые можно использовать для производства в данном случае легальной алкогольной продукции. Это характеристики качества и безопасности, которым должны соответствовать, опять-таки, легальная алкогольная продукция. А также достоверность и полнота информации о продукте, который обязан производитель и предоставить потребителю. Так что, в общем, совершенно нормальное количество, учитывая большое количество видов алкогольной продукции, которые производят наши отечественные производители ну и учитывая, ну, скажем так, масштабы производства.
20 новых ГОСТов на алкоголь. Я вот вижу, тут говорят, новый стандарт на ароматизированные сидры. То есть до этого что, ароматизированные сидры нельзя было выпускать на территории Российской Федерации? Нет, есть там... тех условия?
Нет, на самом деле их выпускали. Вот, и я хочу напомнить, что вот тот же джин, вот, ГОСТ на джин появился в 2017 году. При этом джин стали выпускать в Российской Федерации с 1999 года, если не ошибаюсь. То есть существуют всякого рода возможности в части того, чтобы сами производители каких-то, ну скажем так, эксклюзивных видов алкогольной продукции, кстати, это касается не только алкоголя, вот, разработали свои собственные ТИ, опять-таки их официально зарегистрировали и в рамках вот этих ТИ выпускали готовую продукцию. Но обычно, когда возникает, скажем так, уже массовое производство тех или иных алкогольных продуктов, уже появляется ГОСТ, что, опять-таки, во всех отношениях адекватно и правильно. Значит, по поводу 20 вот этих ГОСТов, да, я, опять-таки, пояснить. Дело в том, что сейчас появились новые виды упаковки. Опять-таки, если появляется новый вид упаковки, ну, например, вот жестяные банки, да, то есть, если говорить об алкоголе, то уже вот несколько лет выпускаются игристые шампанские вина в жестяных банках. Ну, это удобно, быстро происходит процесс охлаждения и так далее. Сейчас производители тихих вин тоже стали производить продукцию в жестяных банках. Соответственно, необходим ГОСТ. А если говорить об актуальности, вы знаете, с 1 мая текущего года существенно в Российской Федерации увеличились акцизы на целый ряд видов алкогольной продукции. В первую очередь речь идет о винодельческой продукции, тихих игристых винах и о слабоалкогольных напитках, 9-градусных в первую очередь они выпускались. Вот. Ну и производители, чтобы сократить свои затраты, быстро стали перерегистрировать свою продукцию под ГОСТ пивные напитки. Почему? Потому что ГОСТ пивной напиток подразумевает оплату акциза в размере 26 рублей за литр, а спиртосодержащие, да, слабоалкогольные напитки до 18 градусов – это 141 рубль за литр. Ну, есть разница, да, и существенная. И вот производители слабоалкогольных коктейлей, в том числе там виски с колой, вдруг стали появляться, соответственно, под ГОСТом пивные напитки, что, ну, мягко говоря, странно. Но вот, соответственно, регулятор озаботился этим, и сейчас появляются новые ГОСТы, которые, ну, скажем так, жестко будут регламентировать, что можно выпускать по теми же пивными напитками, а что нельзя.
Вы говорите, жестко будут регламентировать, и это главный вопрос. Обычно, во всяком случае, в других отраслях пищевой промышленности, если можно алкогольную промышленность считать пищевой, а это
можно,
так...
Можно, нужно.
Да, и нужно. Так вот, люди обычно ориентируются даже на продукцию, сделанную по ГОСТу, а не по техническим условиям. Что-то подобное существует и когда мы говорим про производство алкоголя?
Да, конечно, конечно. Но это, знаете, ГОСТ это некий стандарт, да, вот в понимании потребителя, это стандарт качества, за который как бы отвечают, ну, соответствующие институты исполнительной власти. Ну, и, естественно, доверие к таким продуктам, не только к алкогольным, оно выше с точки зрения, опять-таки, восприятия. Почему целый ряд производителей даже настаивают на том, чтобы появились ГОТ, а не ТУшки. Вот, вот, опять-таки, в прошлом году, в 23-м, 52% вот новых ГОСТов появились по инициативе бизнеса. Опять-таки, вот учитывая как раз совершенно верное ваше замечание.
Ну и последнее. Один из наших слушателей вспоминает в связи с тем, что теперь появился ГОСТ на ароматизированные сидры, вспоминает мистера Сидра. Ну, вы помните эту историю.
Да, это жуткая история, конечно.
Это жуткая история, люди погибли, но все-таки. Причем тут ГОСТы, если у нас до сих пор достаточно возможная история с мистером Сидром?
Да, дело в том, что это, опять-таки, очень хороший пример. Спасибо, Юрий, что напомнили. Хороший с точки зрения, опять-таки, примера. Случай, конечно, жуткий, который унес в прошлом году более 30 человек, да, погибли из-за потребления этой, ну, контрафактной во всех отношениях продукции. Дело в том, что производитель вот этого мистера Сидра, он как раз и прятался за пивным ГОСТом, понимаете? То есть мы на этикетке видели название «Сидор», вот, при этом изготавливалась данная продукция технологическим способом, который никак не подразумевал, да, производство сидра, и данный горе-производитель еще и оформлял документы как пивной напиток, понимаете? Хотя, опять-таки, никакого отношения к пивному напитку данный продукт не имел. Это, ну, слабоалкогольный коктейль на самом деле был. Вот. И как раз для того, чтобы такого рода случаев не было, как раз сейчас вот появится целый ряд новых ГОСТов, в том числе определяющие, что такое ароматизированный сидр.
Спасибо. Да. Максим Черниговский, генеральный директор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка». Он кандидат экономических наук. Ваше мнение по этой истории? СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Давайте посмотрим из того, что 520-й нужны ГОСТы. У народов севера снега 40 сортов, а алкоголь вещь куда как более серьезная. Григорий, 859-й, конечно, нужны ГОСТы. А то придумывают какие-то новые, в основном, неправославные напитки. Ну и 674-й за это, говорит, надо выпить. А призывы к алкогольному возлиянию у нас не допускаются. Еще раз напомним вслед за Министерством здравоохранения, что алкоголь вредит вашему здоровью. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Алло. Да, вы в эфире.
Валерий. Ну вот вы упомянули все-таки... Ну, все-таки 30 человек погибло. А что этому человеку было? Хозяину, который...
Подождите, а ГОСТы... Мы сейчас ГОСТы обсуждаем.
Ну, вот ГОСТы. ГОСТы мы обсуждаем, а наказаний никаких нету.
А откуда вы знаете, что нет наказаний? Вот я, например, не знаю.
Ну, вот вы не знаете. И что будет дальше? Люди будут производить...
Еще раз, а вы тоже не знаете, возможно, человек в тюрьме сидит?
Возможно, он уже вышел.
А если сидит...
Человек погиб.
Еще раз, а если сидит, то... А если сидит, то к чему все ваше выступление?
Ну, к тому, что ГОСТы должны подкрепляться законодательно. Если производит производитель какие-то напитки, он должен за это отвечать.
Так, насколько я понимаю, он и так отвечает за это. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. 20 новых ГОСТов на алкоголь. Среди прочего, появляется государственный стандарт также на ароматизированные сидры и на напитки, на так называемые напитки на ромовой основе. Слушаем вас, здравствуйте. Так, что у нас? Алло. Нет, не работает. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Как только вы набрали этот номер, и кто-то снимает трубку, это означает, что вы уже в эфире. Об этом не надо забывать. 20 новых ГОСТов на алкоголь, 50 старых стандартов собираются обновить, а всего в России действует 174 ГОСТа для алкогольной продукции.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Погода теперь. МЧС уже на 5 июля нам выдает тревожные сообщения, предупреждает москвичей о грозе с градом. 5 июля. Гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами до 12-17, в некоторых районах до 22 метров в секунду. Это региональное управление МЧС сообщает нам со ссылкой на данные Росгидромедцентра. До этого будет не то чтобы рекордная, но сильная жара, во всяком случае, такие определения были в сообщениях синоптиков, когда они говорили о том, что произойдет здесь, в Москве и Московской области, вообще в центральном регионе, в ближайшие среду и четверг. К нам присоединяется синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Александр Валентинович, здравствуйте.
Добрый день.
Что можно говорить о погоде этого лета на данный момент?
О погоде этого лета на данный момент можно говорить, что погода удается, за исключением, что вот прошедший июнь у нас перевыполнил план по осадкам и сделал 230%. В июле таких дождей не предвидится, скорее всего, июль не доберет процентов 30 от нормы месячной. А что касается температуры воздуха, то будет преобладать теплая и чаще жаркая погода, периоды достаточно продолжительной теплой и жаркой погоды будут сменяться кратковременными периодами похолодания или, может быть, даже можно сказать, некоторого посвежения. В эти периоды будут проходить кратковременные дожди местами с грозой. Ну, например, вот где-то в районе, не считая вот похолодания, которое придет к этим выходным, и дождей грозовых в пятницу. Следующая такая волна с дождями и некоторым похолоданием ожидается где-то в середине июля, ну, плюс июля плюс-минус сутки. Затем в 20-х числах пройдет умеренный дождь, и температура тоже будет достаточно комфортная, от 20 до 25 градусов. И в середине третьей декады, где-то после 5 июля ожидается такой вот продолжительный период с дождями. Но они тоже будут носить кратковременный характер, местами с ливнями, с грозами. Вот. Но, тем не менее, несмотря на это, до нормы июля влаги вряд ли мы доберем. Температуры, да?
Когда просто один из наших слушателей, Виталий, пишет, погода в этом году сошла с ума, снег в мае, заморозки в мае, дождь, словно мы где-то в Индонезии, смерчи, как в Канзасе, и вот неделю назад ведь было что-то подобное, теперь жара, как в Танзании, или это нормально?
Ну, июль у нас считается одним из самых жарких месяцев в московском регионе, тут на него пенять нечего. Хорошо, что жарко. Я не знаю, может быть, лучше, конечно, как вот было у нас в начале мая, плюс 7, плюс 12 градусов, но по мне так лучше потеплее.
Ну, про ураганы действительно не каждый год говорят.
Не каждый год говорят, но это такое явление, которое повсеместно не наблюдается. Оно выпадает очень редко и не в одно и то же место. И если посмотреть статистику, например, по той же европейской территории России, то смерчи наблюдались и в прошлом году, в том числе и в Поволжье. Если заглянуть в Сибирь, вспомните, на юге Сибири очень сильный ураган прошел, и очень много было повреждений, очень серьезных повреждений. То есть он там натворил дел. Поэтому просто мы забываем очень быстро, да, что было, и всегда говорим, что все впервые, все вновь, никогда такого не видели, никогда такого не слышали. Но на самом деле погода достаточно капризная штука, требует к себе хорошего, достойного внимания.
Хорошо, тогда вернемся к температурам июля.
Давайте вернемся к температурам июля. Преобладающие температуры июля ожидаются вот в периоды наибольшего потепления, снова в пределах от 27 до 32 градусов. В отдельные периоды, особенно при ясном небе, а солнце в июле еще достаточно высоко, и прямая солнечная радиация достигает земной поверхности без всяких проблем, может быть, снова до 34-37 градусов. Вот эти периоды похолодания, о которых я говорил, в эти периоды температура тоже будет сохраняться в значениях не ниже климатической нормы, и даже где-то плюс 2, плюс 3 градуса будет превышать. То есть 21-25 градусов – это вполне нормальная температура для июля, и комфортная температура. Я думаю, никто за эти периоды похолодания упрекать природу не станет.
Возвращаясь к уже появившимся сообщениям о том, что июнь был, по-моему, на 2 градуса теплее нормы или на 2,5 градуса, июль, видимо, тоже будет чуть теплее, то есть это лето теплее обычного.
Скорее всего, да, июль закончится, подведем итоги, скорее всего, по предварительным долгосрочным прогнозам будет теплее, чем прошлый год. И период со значениями температурами 30 градусов и выше дней, скорее всего, с такими температурами наберется больше, чем в прошлом году.
Спасибо. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин был с нами на прямой связи. Виталий, значит, жалуется на снеговиков в мае, которых еще, говорит, не скоро забудет. Вам вообще когда-нибудь погода нравится? Задается вопросом 530-й. Григорий вспоминает, что в Москве в прошлом году летом тоже много дождей было, а в этом году, говорит, грибы разные, раньше нормы пошли. Я, говорит, в середине июня уже белые подосиновики начал собирать. Ваши наблюдения, прогностические или не прогностические наблюдения за погодой. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Не забывайте о том, что можно писать через СМС-портал, можно писать через Телеграм. И тот из наших слушателей, кто, у кого номер на 651 заканчивается, обращаю ваше внимание, что вы свои личные сообщения нам присылаете, поэтому обратите на это внимание, и, может быть, вам надо переслать то, что вы прислали нам, теперь и адресату. Говорите, о чем эти сообщения, не буду. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, здравствуйте, Алексей, Москва. Ну, в принципе, все-таки я согласен с экспертом, что лето должно быть жарким, конечно, отчасти. Не супер-пупер, как говорится, а так, терпимо. Для пожилых, конечно, это определенные моменты возникают. Кто-то приносит лучше, кто-то хуже. На велосипедах, смотрю, все катаются. Даже сегодня видел возрастные вот люди, дамы катаются на электросамокатах. По себе скажу, что лучше, конечно, чем вот эта прохлада. Сейчас стою дома, я в Юзово живу. Я сам скажу, на градуснике у меня показывает 32. Вот, пожалуйста.
У меня градусник сегодня 39 показывал, но он близок к прямому солнечному свету, и поэтому я ему не очень в этом смысле доверяю. Интернеты шутят, утверждает Степан. Метеорологи пообещали, что уже на следующей неделе мы можем... И дальше слово «передохнуть» или «передохнуть» от жары, куда ставить ударение в слове «передохнуть» или «передохнуть», пока не говорят. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий 618 полагает, что 32-34 градуса для наших широт – это прямо-таки жара. Норма 27-28. Григорий у нас из Санкт-Петербурга, 859-й, и пишет, что и в Петербурге, в общем, в Петербурге жара. Тоже 32 градуса прямо сейчас. 7373948, телефон прямого эфира. Ухудшение погодных условий нам ожидают к концу этой недели. Автомобилистам рекомендуют снизить скорость движения, увеличить дистанцию. Причем почему-то не так часто это бывает. Говорят об этом чуть ли не за неделю. То есть в понедельник мы вместе с синоптиками говорим вам, друзья, в конце недели надо будет обходить шаткие конструкции, рекламные щиты, не укрываться под деревьями, снизить скорость движения. 5 июля с 12 дня до конца дня в городе местами возможны грозы, град, шквалистое усиление ветра порывами 12-17, а в некоторых районах 22 метра в секунду. 5 июля, если уж говорить про прогнозы, 5 июля воздух прогреется до плюс 30-32 градусов. Во второй половине дня возможны грозы и град, а также порывы ветра от 6 до 11 и даже местами до 17 метров в секунду. Не очень понятно, почему прямо сейчас уже говорят про 5 июля, потому что до этого нас еще ждет рекордно высокая жара на среду и четверг. Насколько я понимаю, то есть как раз перед 5 июля нам обещают очень серьезную жару, вплоть до 34 градусов тепла. Сейчас, впрочем, в Москве тоже достаточно жарко. У 312-го, у знакомого, градусник сегодня показывал 45 градусов. Прямо сейчас новости.